Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь в эфирной студии радио «Вера» вас приветствует неофит Александр Ананьев. Здравствуйте. Крестился я относительно недавно. У меня много вопросов, и, слава богу, есть кому их задать. Сегодня я приветствую в студии дорогого собеседника, руководителя епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, человека, который может выслушать и ответить на самые сложные вопросы, иеромонах Макари Маркиша. Добрый вечер, отец Макари.
Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, дорогие друзья. У вас много вопросов, у нас еще больше ответов.
И будем надеяться, вопросы и ответы не закончатся еще долго. Тема для программы «Вопросы неофита» возникает у меня всегда сама собой. Как правило, сама собой. И она обычно разговоры вот с женой заканчиваются словами: «Слушай, не спрашивай меня, спроси лучше отца Макария в следующий раз».
Это вам жена говорит, да?
Да, она мне говорит, когда я ее окончательно загоняю в тупик своими вопросами. А история вот какая, отец Макарий. Как глубоко неравнодушный человек с большим сердцем, она помогает волонтерам фонду, который по крупице восстанавливает информацию о жертвах Сандармоха.
Поясните поподробнее.
Сандармох — это тысячи казненных в Карельском лесу во время Большого террора в 1938-1938 году. Информация, которая открылась относительно недавно, в 1997 году, там были расстреляны свыше 10 тысяч человек. Кто это были? Известны буквально имена, там фамилии, инициалы. И вот сейчас по крупицам восстанавливают, кто эти люди были, чьи останки там покоятся. Очень важная информация.
Ну да, но это что это происходит? Это до Финской войны еще
существует? 37-38
год. То есть это год большого террора просто.
Да.
Сводили туда просто людей.
Да, это история, которая всколыхнула, да, неравнодушных людей. И сейчас там даже, знаете, есть такая возможность оплатить изготовление и установку мемориальной таблички с именем конкретного человека и найти информацию о жизни этого человека, о том, кем он был, где родился, где работал.
Очень правильно.
Вот, да, конечно, и я так тоже еду, и мы с ней говорим об этом, о ее работе, о том, как не просто найти информацию, там вот есть один священник, один там ученый, вот она едет, рассказывает мне об этом. Она произнесла фразу, отец Макарий. И очень важно, сказала она, сохранить память об этих людях.
Да.
И вот тут у меня щелкнуло.
Почему же?
Почему важно сохранить память о жизненном пути человека? Поясню свой вопрос.
Так.
Логика-то у меня была простая, отец Макарий. Наша душа, она гораздо большее значение имеет, чем наше тело.
Вот тут сразу мы начинаем какой-то ходить по болоту какому-то мшистому.
Почему по болоту? Наша душа бессмертна.
Потому что душа и тело составляют некое единство под названием личность. Ой, вы знаете, это интереснейший вопрос. Я надеюсь, мы его с вами разберем. Но я в качестве пропедевтики, опять-таки, вот вы сказали, сохранить память очень важно. Потому что я священник, я то и дело, что служу. Панихиды, заупокойные литии. И всякая панихида лития кончается возгласом чем? В блаженном успении вечный покой подашь, Господи, убиенным рабам Твоим таким-то. И что? И сотворим вечную память.
Так это напрямую общение с теми бессмертными душами, о которых мы говорим.
Личностями.
Личностями.
Не обязательно. То есть, вот, понимаете, душа разлучается от тела. Смерть – это разлучение души от тела. Но человек составляется, вот этот, как мы говорим, организм, а не механизм. Так вот, этот организм человека – это не только наши кровеносные сосуды, нервы и кости. Это вот это единение, единство, Бог говорит, материальной и нематериальной составляющей. Вот теперь вам слово, вы вот продолжаете ваш вопрос, потому что я вас прервал, а вопрос очень важный, его надо аккуратненько разработать.
Да, мы его постараемся развернуть аккуратно, потому что вопрос действительно непростой.
Да, это не то, что, знаете, вот это малярничать или столярничать, это серьезно.
Ну, для кого-то, знаете, и малярничать, и столярничать тоже вопрос в жизни и смерти.
Верно.
Так вот, возвращаясь к тому разговору, который состоялся вечером за рулем, рассуждал я следующим образом, отец Макарий. Душа же наша бессмертна. Это дорога длиною в бесконечность. Дорога, которая зависит от нас, как мы ее пройдем, это большая ответственность. И вот так представить себе бесконечную дорогу. Слева — бесконечность. Справа — бесконечность. Она же бессмертная. Невозможно же себе представить, что когда-то она не жила или когда-то
ну
она умрет.
Ну вот как же. Вот мы тут споткнулись на нашей бесконечной дороге, споткнулись о камень. Православная церковь, 2000 лет истории, для вообще-то не так много для человеческой истории. Все-таки это в истории церкви вот этот вот период, когда церковь работала над некоторыми задачами, которые возникали, и их как-то решала. Так вот, в 5-6 веках этот вопрос крутился.
То есть задавали до меня умные люди этот вопрос?
Да, он задавали еще его гораздо раньше, еще со времен Оригена, то есть это еще 2-3 век. Но где-то к 6 определились, что душа рождается, возникает, создается вместе с человеком. Душа бессмертна, так сказать, по смерти. Ну вот смерть, допустим, физическая смерть не означает смерть человека полностью, а его вот эта нематериальная компонента остается, но это не означает того, что эта нематериальная компонента человека, душа, существовала прежде его рождения. И с этим церковь определилась, в общем, как с догматом по существу, опровергнув идеи, которые наследовал Ориген, как один из таких столпов православного богословия, унаследовал из древнегреческой философии о том, что время тянется из минус бесконечности в плюс бесконечность. Эта идея отвергнута церковью в отношении человеческой души и времени как такового. Понимаете? Мы с вами должны признать, это уже достижение недавнего времени, как будем говорить, как это сказать, консолидация или прояснение того факта, что время и пространство, естественно, вместе со временем, это атрибуты материи, а материя создается Богом. Значит, и время, и пространство тоже создаются Богом из ничего, как и все остальное. И Бог, и божество, и, видимо, души людей – им не присуще ни пространство, ни время.
Моего маленького мозга точно не хватит представить
себе. Давайте
по себе.
Пространстве. Проще начать с пространства. Когда спрашивают, вот человек скончался, Иван Иванович или там Петр Петрович, а где его душа? Вот такой простой вопрос наверняка у вас возникал перед вами, и вы, наверное, научились на него отвечать, что души нету где. Душа нигде, она не подвержена вот этим трем координатам: высота, ширина, глубина.
Я всегда отвечал на небе.
На небе как, знаете, а вам тогда отвечают, естественно, с классическим ответом. Гагарин летал на небо, Бога там не видел. Значит, Бога нет, и никаких душ там тоже нет. Правильно же, да? Значит, само небо, про которое вы сказали, это что? Это не то небо, где Гагарин летал. Или даже сейчас кто у нас там летает? МКС. Вот. Или даже не то небо, которое изучают наши удивительные эти телескопы, которые видят нас 100 миллиардов лет назад, или что там в этом роде. Как бы там каких бы миллиардов там ни было, небо не то. Значит, нет. Значит, сказать, что... А ведь некоторые верующие люди, они даже с небом вашим поспорили, не сказали, ничего подобного, дорогой Александр, она где-то тут крутится, вертится. Видишь, даже мы зеркало завесили, чтобы она об это зеркало не разбилось. Я же не знаю, что они завешивали. А знаете, кстати, это может быть немножко в сторону, но тоже. А для чего, почему завешивают зеркала, когда скончался человек?
Что-то, насколько я понимаю, с демонологией связано.
Она, насколько я знаю, связана очень простым понятием. Это траур. Зеркало в крестьянском доме – это предмет роскоши. А вот его привесить, чтобы не было роскоши. На Великий пост снимали занавески с окон.
Ага.
Ну, кто знает, никто же не расписывает в этих суевериях и предрассудках, никто же к ним не присоединяет бирочку. И это предрассудок возник из-за того-то, из-за того-то. Но, как сказать, какие-то гипотезы или взгляды на эту тему существуют.
Я сейчас осознал, что у меня дома ни занавесок, ни, по сути, крупных зеркал. Значит, я аскет практически.
Ну, у меня...
Веду аскетический образ жизни, практически подвижник.
Тут и в следующий раз надо будет поговорить об аскетике.
Непременно. Тем не менее, вот даже если представить себе бесконечность в отсутствии времени и пространства, на этом фоне, даже разделенном надвое, учитывая то, что я там предполагал, что наша душа жила бесконечно до нашей земной жизни, этого не было. Хорошо, она родилась вместе с земным телом, но дальше-то она бесконечно существует и не умирает. Все равно на этом фоне земная жизнь кажется чем-то очень маленьким. Не могу сказать, что совсем неважным, но маленьким. И на этом фоне она едва ли больше мгновения.
Ну, возможно. Ну, вот тут, как сказать, с этим спорить, естественно, никто не будет. Но маленький совсем не значит маловажный. Вот классическая аналогия, как всегда. Вы понимаете, любой вам специалист по логике скажет, что никаких доказательств по аналогии не существует. Аналогии не могут ничего доказывать. Но, тем не менее, аналогии крайне важны как элемент или инструмент человеческого познания. Вот чашка, стакан, кружка, миска, кастрюля. Каждый из этих предметов мы можем измерить, как-то, не знаю, там оценить, начертить, воссоздать, быть может. А сколько это материальные предметы. Когда мы изучаем нечто нематериальное, причем не обязательно религиозное, верность, любовь, честность, совесть. Какие-то такие понятия, действительно, понятия, которые присущи человеческому сознанию, не обязательно укоренены в той или иной религиозной концепции. Мы вынуждены прибегать к аналогиям, мы вынуждены прибегать каким-то образом, который мы воспринимаем из других сфер человеческого бытия, для того, чтобы что-то узнать. Так вот, говоря о маленьком и сказать, коротком, когда человек берет, в давние времена еще не было винтовок, были луки. И вот берет стрелок, натягивает тетиву, закрывает стрелу и отпускает лук эту свою тетиву. И лук щелкает, стрела вылетает. Тот момент, тот период времени, когда тетива давит на стрелу, крайне короткий. Но от него все зависит, куда полетит стрела, попадет ли она в тень, в цель. Или нет?
Хорошее сравнение.
Вот вам яркое, типичное понятное рассуждение, как сказать, по рассуждению, как это сказать, инсайт, проявление, как это сказать, просветление, которое может у человека наступить, когда он видит вот эти вот аналогии. И действительно, а в наше время гораздо более близкий, кто из лука сейчас стреляет, вот когда самолет берет разбег, вот он взял, он пока катится по земле, мы его видим. Вот он взял этот разбег, поднялся в воздух. Если он взял разбег, хорошо, прекрасно, дальше он же летит. А если он разбег не смог взять, он, значит, завалится и никуда не полетит.
И этим мы предваряем разговор о том, что мы имеем в виду, говоря «рай» и «ад». Полетит или не полетит самолет?
Да, совершенно верно. И вот первоначально был вопрос о том, где душа, и еще люди говорят «в раю и в аду». И по этим предлогам «в» они тем самым подсознательно, ментально, так сказать, по уму, как бы сказать, намеком, что ли, определяют, что этот рай и ад – это где-то какие-то места, вроде там Ростова-на-Дону или Краснодара.
Причем в одном месте облака, играет прекрасная музыка и собралась хорошая компания. Да. А в другом месте сковородки, крупная посуда и кипящее масло.
А святоотеческая мысль и христианская мысль совершенно идет не таким географическим путем. И вот тут уже, понимаете, когда спрашивают люди, вот добрые люди и верующие люди спрашивают, а вот что там в аду, а вот что там в раю, и вот какие там, понимаешь, сковородки или наоборот облака. И духовенство или книжки даже, которые мы читаем и изучаем, не дают им, естественно, такого ответа. А разум-то человека пытлив, и вместо того, чтобы всерьез интересоваться православным богословием, они начинают прибегать к услугам людей малонадежных источников и делать какие-то свои там выводы о том, что все-таки что там за сковородки, как они там, где они находятся.
Угу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В продолжении разговора о том, что есть наша бессмертная душа, куда она стремится, выпущенная из нашей земной жизни, и вообще, зачем мы здесь, и почему так важно хранить память о тех, кто ушел, мы говорим с иеромонахом Макарием Маркишем на «Светлом вечере» на радио «Вера». Я Александр Ананьев, и знаете, отец Макарий, одна моя знакомая такую картину написала «Рай и ада», что мне стало немножко понятнее, о чем идет речь.
Ну-ка, ну-ка.
Она говорит: чего ты любишь? Ну вот музыку любишь. Тогда представь себе самый знаменитый оркестр. Ну, допустим, пусть это будет Лондонский симфонический или Мюзика Терна Теодора Курентиса. И лучшие дирижеры дирижируют этим оркестром. И первая скрипка, и лучшие солисты поют. И 5 лучших хоров. И что ты больше всего любишь? Чайковского. И они исполняют Чайковского. Так вот, если... И этот концерт длится вечность. И ты на лучших местах. Так вот, если ты не любишь, не знаешь, не ценишь эту музыку, не научился ее понимать и слышать, тебя ждет целая вечность мучений, потому что ты к такому не привык. Ты не научился. Но если ты разбираешься, знаешь, что это такое, любишь это произведение, тебя ждет целая вечность абсолютного, чистого, концентрированного наслаждения.
Да, хорошая аналогия. Вот тоже аналогия, конечно, образ, да, метафора. Вполне в стиле целого, так сказать, направления святоотеческой мысли вот нашей посмертном нашем бытии. И что еще здесь очень мне вот понравилось в той картине, которую вы нарисовали, что здесь нету разницы в месте.
Да-да-да.
Место
да.
То же самое.
Место одно и то же.
То же самое сидит человек, который вот любит долбиловку вместо музыки, а рядом сидит меломан, который сам еще, может быть, играет, что-то там, в общем, понимает. Вроде отца Петра Мещерина, вот какой-нибудь такой деятель. Вот. И они вместе сидят в одном и том же партере.
Но один в раю,
другом в аду.
Да.
Совершенно верно. Совершенно верно. И действительно, это помогает, что это не помогает нам действительно узнать, какие там будут музыки играть, но помогает нам понять, что рай и ад могут никак не быть не связаны с вот этим вот куда-то хождением, куда-то движением. Вот это самое. Где будем там? История замечательная. У нас на Кольском полуострове в советское время сверлили скважину глубокую. И потом, понятно, кто-то немножко знаком с буровой техникой, там, начиная с какого-то километража, это просто немыслимое дело, невозможно дальше бурить. И рассказали, там добурились, да, там крики адские доносились оттуда, из этой скважины, поэтому пришлось ее законсервировать.
Ах, вот это.
Ну да, вот, они уже дошли уже до самой этой, и все перекрыли. А на самом деле очень интересная тема, это бурение глубокое. Потому что никто не знает. Вы понимаете, вот наша сегодняшняя техника позволяет нам увидеть всю планету Земля, ну, буквально, кто там ходит. Вот сейчас вот посмотрю любое место там где-нибудь в Австралии, какой-нибудь город, раскрою Google или на Яндекс, и что-то спутник мне покажет, все увижу. А Земля 40 тысяч километров в окружности, сколько это будет, 17 тысяч в поперечнике, а в глубину мы знаем 5 километров, 6, 7 уже все, что там дальше, ничего не знаем. Не знаем, не знаем. Мы даже не знаем, откуда тепло берется в Земле. Откуда? Вот вулкан извергает из себя этот дым и огонь, шахтеры на глубине 2 километра обливаются потом. Откуда берется это тепло? Никто не знает.
Да как же? Магма, раскаленное ядро.
Ну, хорошо, раскаленное. А как это сказать? Вот вы яичницу жарите, вы знаете, откуда берется ваше раскаленное? Газ горит, электричество идет. А почему там она раскаленная в земле? Никто не знает. Не, поверьте мне.
Серьезно, никто не знает.
Никто, никто. И какие-то гипотезы строят, потому что якобы какие-то ядерные реакции. Ну, сказать, у нас тоже люди там не дураки, извините. Ибо им туда газ не проводит, «Газпром». Ну, и электричество не качает. Значит, наверное, ядерные реакции какие-то, неизвестно какие. Какие на Солнце, более-менее известны. Потому что мы знаем спектр излучения. Какие ядерные реакции происходят в толще Земли, никто не знает.
Но какие-то происходят.
А может быть и нет. Неизвестно.
Вот прямо задачили меня,
а
отец
вот это,
Макарий.
Это интересная очень тема.
Это правда.
И она, это модель, на самом деле, модель человеческой личности. Вот снаружи мы вас знаем друг друга, мы вас фотографируем, разговариваем, все, что снаружи, все известно. Чуть-чуть поцарапай, что-то внутри. Никто не знает, что у человека внутри.
Меня всегда это задевает, потому что задашь какой-нибудь вопрос, который тебе важен, например, жене, а она говорит, руками разводит, говорит, а мы об этом ничего не знаем. А скажи мне, дорогая, а мы за гробом вместе будем, а ли как?
Так.
А мы, говорит, об этом ничего не знаем.
Ой, вот это очень хорошо, вот эту струнку взяли, потому что супружество, пожалуй, это фундаментальное исключение из сказанного. Все остальные люди, вот дети вырастают, выросли уже, сам самостоятельный человек, а супруги в процессе своего супружества становится единым целым.
Все-таки становится.
И они вот это вот, как сказать, эти вот скорлупы внешние, они должны потихонечку объединяться в одну общую скорлупу. И вашей супруге в ответ на вот ее такой вопрос сказать: дорогая моя, вот мы не знаем еще пока, но вот наша задача с тобой до конца жизни все-таки узнать и добиться того, чтобы было «да».
Подождите, отец Макарий, так знаем или не знаем? А если знаем, то откуда?
Ну, серьезное дело, понимаете, вот это знание. Мы поневоле сейчас мы переходим к вот этому райскому дереву познания добра и зла, которое там было и которое оказалось носителем больших неприятностей человеческого рода. Не очень понятно, значит, почему не знать-то? Хорошо же знать. А вот оказывается, этот процесс познания, когда он идет неправильным путем, угу. когда он, грубо говоря, нравственно не ориентирован, то он становится губительным для человека. Поэтому Господь и сделал вот эту вот скорлупу, ну, или скорлупу, а как сказать, недоступность внутреннего мира человека. Но в браке вот он устраивается именно для того, чтобы это познание для супругов стало для них спасительным. Поэтому она, ваша супруга Алла, конечно, права. Она не может сказать: так, я знаю, как вот 2×2=4, а 3×5=15. Вот это я знаю. А вот эти вещи, такого познания у нас нету. Но у нас есть нравственная задача у мужа и жены. Я даже не говорю про вас, но вообще про мужа и жену. У мужа и жены есть нравственная задача. Это познание друг для друга, для их совместного, для этого брака, реализовать, чтобы оно стало реальностью.
Дай Бог мудрости хотя бы для себя это реализовать.
Ну, а у вас нет себя теперь. Вот себя, вот когда вы говорите «себя», вот этому «себя», это ага. относится к двум. Мы немножко уклонились от темы вечности, но это близко.
Но это очень близко.
Это близко, потому что речь идет о вечности применительно к браку.
То же самое я слышал ответ на вопрос: а что же ждет вообще нас за гробом? А что мы увидим? А как это будет выглядеть?
Вот это уже сложнее. Это уже сложнее.
Некоторые священники говорят о некоем мутном стекле, через которое мы пытаемся рассмотреть то, что будет там.
Причем правы совершенно, только это не мутно. Это они цитируют 13 главу первого послания Коринфянам. Угу. Тоже очень хорошее, так сказать, замечание уместное. Апостол Павел говорит: ныне видим, как в мутном зеркале, как в зеркале. А почему это стало стеклом, трудно сказать, потому что в XIX веке переводили зеркала, уже были стеклянными. Угу. А во времена апостола Павла стеклянных зеркал не было. Зеркала были полированы металлической поверхностью. Поскольку полировали тогда тоже не на заводах, то и эта полировка была не идеальная.
Может быть, с этим как-то связано то, что в дни траура зеркала завешивают?
Ну, вряд ли, даже ничего не видеть, даже мутно не видеть.
И на это отец Макарий сказал: об этом мы ничего не знаем.
Ну, и действительно, это вопрос исторический, к тому же еще и относящийся к суевериям, предрассудкам. Но священники правильно цитируют Священное Писание и говорят: ныне видим, как в зеркале, отгадательно, ну, такой перевод церковнославянский, то есть не точно, а когда она станет, уже, так сказать, иная, и на бытие, когда это, так сказать, наша жизнь станет иной, то увидим уже лицом к лицу.
Казалось бы, есть такая штука, периодически случается с людьми, как клиническая смерть.
Да.
Когда прекращаются все процессы в теле, тело де-факто становится мертвым, по крайней мере, считается. Конечно, там со временем врачи придумали немало способов опять запустить процессы, но, тем не менее, это вот гипотетически какая-то возможность, может быть, не совсем честная, заглянуть туда и посмотреть. Тем не менее, люди, которые испытывали это, их свидетельство, если я правильно понимаю, всерьез мы не рассматриваем.
Они рассматриваются всерьез. Есть серьезные очень книги на эту тему. И медицинские, и, будем говорить, религиозные, которые анализируют медицинские данные. Ну, самая, может, известная, и так уже стала классическая книжка «Душа после смерти» иеромонаха Серафима Роуза. Это 70-е годы прошлого века. Ну, уже вот он, так сказать, православный взгляд, будем говорить, на те данные, которые медицина предоставляет о людях, прошедших, так сказать, клиническую смерть. И вывод какой? Ничего определенного сказать не можем. У разных людей разные тут впечатления. Чем они вызваны, неизвестно, какими факторами. Действительно, какими-то духовными прозрениями или физиологическими, или их, их просто состоянием своей души. Что мы видим во сне? Ведь, по существу, сновидения, которые не связаны с какими смертными такими делами, тоже их можно рассматривать. Как вот я вот мне приснилась бабушка моя, как она там ходила, я ее видел во сне, все. А другой видит, что эта бабушка не ходила, а там сидела или плакала, и начинает сразу делать всякие выводы далеко идущие. Вот. А мы говорим, а что сновидение? Вы сновидения на них не обращайте внимания, это вообще неизвестно, чего такое. И действительно, так есть более-менее классический взгляд на сновидение, как результат тройственной природы, воздействие тройственной природы, каких-то естественных причин. Ну, если я, там, не знаю, целый день копал землю, мне может присниться лопат. А воздействие бесовских сил, которые могут меня дразнить или как-то соблазнять там чем-то такое. И, может быть, и высших сил, которые мне что-то доброе дают в этом сне. И вот это смешение трех совершенно несмешиваемых компонентов для меня или для любого сонливого человека реализуется в качестве сновидения, и он потом просыпается и говорит: «Во, вот теперь мне все открылось, теперь я все знаю, потому что я вас не видел, вот как оно все делается». И если мы про сновидения так смело говорим, что их нельзя их воспринимать всерьез, то и предсмертные, или, как сказать, посмертные наблюдения примерно то же самое вынужден сказать. Что тут не... Где сядешь, там и слечешь, говоря простым языком науки.
Все равно, чем дальше, тем чаще задумываешься, что там и как там, и достоин ли,
что ожидаешь,
и туда ли я лечу. Почему лишнее? Как же лишнее?
Потому что мы, так сказать, будучи христианами, вот эти перспективы передаем ему, Господу. Это его дело, это его, будем говорить, прерогатива. Открыть нам это будущее. А наша прерогатива – идти с ним за руку, идти за ним и идти к нему. Опять-таки, не будете, как малые дети, говорит Спаситель, не сможете войти в Царствие Небесное. И вот это апостол Павел добавляет: детьми будьте по незлобию, а рассудком, разумом будьте совершеннолетними. Значит, вот наш разум должен нам подсказать, что есть границы познания, переходить которые совершенно ни к чему. А малыми детьми по незлобию, по свободе от греха, по этому доверию Господу. Потому что вера и доверие очень хорошо ложатся в одну, так сказать, языковую единицу веры и доверия. Маленький ребенок идет с отцом или с мамой за руку. Куда он идет? Ведет ли его мама, может быть, в поликлинику на болезненный укол? Или, может, она его ведет, не знаю, там, в детский садик, где ему придется без мамы остаться некоторое время? Или, может, она его ведет мороженым кормить? Это он еще не знает. Но он с ней держится за руку и доверяет ей.
Мы продолжим разговор о душе нашей бессмертной, о нашем жизненном пути, как важно одно и что ждет нас в другом аспекте, буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».